Пока великий комбинатор торчал у высоких конторок портье, по гостиничным лестницам толпились инженеры, техники, иностранные специалисты и комсомольцы-делегаты съезда. И снова Остап провел день на извозчике, с нетерпением дожидаясь курьерского поезда, где можно умыться, отдохнуть и почитать газету. Великий комбинатор провел 15 ночей в разных поездах, переезжая из города в город, потому что номеров нигде не было. В одном месте воздвигали домну, в другом — холодильник, в третьем — цинковый завод. Все было переполнено деловыми людьми. В четвертом месте Остапу поперек дороги стал пионерский слет. И в номере, где миллионер мог бы нескучно провести вечер с подругой, галдели дети. В дороге он обжился, завел чемодан для миллионов, дорожные вещи и экипировался. Уже Остап замышлял долгое и покойное путешествие во Владивосток, рассчитав, что поездка в оба конца займет 3 недели, когда вдруг почувствовал, что если сейчас же не осядет на землю, то умрет от какой-нибудь загадочной железнодорожной болезни. И он сделал то, что делал всегда, когда был счастливым обладателем пустых карманов. Он стал выдавать себя за другого, телеграфируя вперед, что едет инженер или врач-общественник, или тенор, или писатель. К его удивлению, для всех людей, приезжавших по делу, номера находились, и Остап немножко отошел после поездной качки. Один раз для получения номера ему пришлось даже выдать себя за сына лейтенанта Шмидта. После этого эпизода великий комбинатор предался невеселым размышлениям. «Это путь миллионера», — думал он с огорчением, — «где уважение, где почет, где слава, где власть? Даже Европа, а, которой Остап хвастался перед Балагановым, костюм, туфли и шляпа были куплены в комиссионном магазине и при всей своей превосходной доброте имели изъян. Это были вещи не свои, не родные, с чужого плеча. Их уже кто-то носил, может быть, час, минуту, но все-таки таскал кто-то чужой. Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров и распределяет жизненные блага в плановом порядке. И вообще было плохо. Начальник станции не брал под козырек, что в былые времена проделывал перед любым купчиной с капиталишком в 50 тысяч. Отцы города не приезжали в гостиницу представляться. Пресса не торопилась брать интервью и вместо фотографий миллионеров печатала портреты каких-то ударников, зарабатывающих 120 рублей в месяц. Он каждый день считал свой миллион, и все был миллион, без какой-то мелочи. Он прилагал все усилия, обедал несколько раз в день, пил коллекционные вина, раздавал непомерные чаевые, купил перстень, японскую вазу и шубу на хорьках. Шубу и вазу пришлось подарить номерному, потому что Остап не любил возиться в дороге с громоздкими вещами. Кроме того, в случае надобности он мог накупить еще множество шуб и ваз. За месяц, однако, истрачено было только 6 тысяч. Нет, парад решительно не удавался, хотя все было на месте. Вовремя были выставлены линейные, к указанному сроку прибыли части, играл оркестр, но полки смотрели не на него. Не ему кричали «Ура!», не для него махал руками капельмейстер. Однако Остап не сдавался, он крепко надеялся на Москву.
«А как Рио-де-Жанейро?» — возбужденно спросил Балаганов. «Поедем?»
«Ну его к черту!» — с неожиданной злостью сказал Остап. «Все это выдумка. Нет никакого Рио-де-Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще, последний город — это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана».
«Ну и дела», — вздохнул Балаганов.
«Мне один доктор все объяснил», — продолжал Остап. «За границей это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается».
«Прямо цирк!» — воскликнул Шура, ничего не поняв. — Ух, как я теперь заживу!
Бедный Паниковский! Он, конечно, нарушил конвенцию,
Но бог с ним. Вот радовался бы старик.
«Предлагаю почтить память покойного вставанием», — сказал Бендер. Молочные братья поднялись и минуту простояли молча, глядя вниз на переломанные бисквиты и недоеденные бутерброды. Тягостное молчание прервал Балаганов.
«Знаете, что с Козлевичем?» — сказал он. «Прямо цирк! Он все-таки собрал антилопу и работает в Черноморске!» Письмо прислал. «Вот!»
Бортмеханик вынул из кепки письмо. «Здравствуйте, Шура!» — писал водитель антилопы. «Как живете? Все ли вы еще сын Л.Ш.? Мне живется хорошо, только нету денег, а машина после ремонта что-то капризничает и работает только 1 час в день. Все время ее чиню, прямо сил никаких нет. Пассажиры обижаются. Может, вы, дорогой Шура, пришлете мне маслопроводный шланг, хоть не новый? Здесь на базаре положительно нельзя достать. Поищите на Смоленском рынке». Там, где продают старые замки и ключи. А если вам плохо, то приезжайте, как-нибудь перебьемся. Я стою на углу улицы Меринга на бирже. Где теперь О.Б.? Ваш с уважением Адам Козлевич. Забыл написать. Ко мне на биржу приходили Ксензы, Кушаковский и Морошек. Был скандал. А.К.
«Побегу теперь искать шланг», — озабоченно сказал Балаганов.
«Не надо», — ответил Стаб. «Я ему новую машину куплю. Едем в Гранд-отель. Я забронировал номер по телеграфу для дирижера симфонического оркестра. А вас надо приодеть, умыть, дать вам капитальный ремонт. Перед вами, Шура, открываются врата великих возможностей». Они вышли на Каланчевскую площадь. Такси не было.
На извозчике Остап ехать отказался.
«Это карета прошлого», — сказал он брезгливо. «В ней далеко не уедешь. Кроме того, там в подкладке живут маленькие мыши». Пришлось сесть в трамвай. Вагон был переполнен. Это был один из тех зараженных ссорой вагонов, которые часто циркулируют по столице. Склоку в них начинает какая-нибудь мстительная старушка в утренние часы предслужебной давки. Постепенно в ссору втягиваются все пассажиры вагона, даже те, которые попали туда через полчаса после начала инцидента. Уже злая старушка давно сошла. Утеряна уже и причина спора, а крики и взаимные оскорбления продолжаются, и в перебранку вступают все новые кадры пассажиров. И в таком вагоне до поздней ночи не затихает ругань. Волнующиеся пассажиры быстро оттеснили Балаганова от Остапа, и вскоре молочные братья болтались в разных концах вагона, стиснутые грудями и корзинками. Остап висел на ремне, с трудом выдирая чемодан, который все время уносило течением. Внезапно, покрывая обычную трамвайную брань со стороны, где колыхался Балаганов, послышался женский вой. «Украли! Держите! Да вот же он стоит!» Все повернули головы. К месту происшествия, задыхаясь от любопытства, стали пробираться любители. Остап увидел ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал, что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой. «Бандит!» — кричала женщина. «Только отвернулась, а он...» Обладатель 50 тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и 1 рубль 70 копеек денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
«Что же это такое? Ведь я машинально...»
«Я тебе покажу машинально», — сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее. В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой.
Великий комбинатор отвернулся.